Мы читаем два текста из Нового Завета, послание к Римлянам, 12 глава, первые два стиха, и послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стихи. Итак, послание к Римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А к Ефесской церкви Павел пишет следующее. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Аминь. Итак, мы с вами на пути в небеса. И кто уже там из наших братьев и сестер, им намного лучше, они прошли свой путь, а нам еще идти. И сколько еще идти, мы не знаем. Каждому из нас отпущено это время. Да, мы живем надеждой, что не все мы умрем, но все изменимся. И вместе с тем мы соприкасаемся со смертью и верим, что придет время, что когда уже смерти не будет. И вот эти прочитанные слова Павла к Римской церкви, к Ефесской церкви, они вызваны были тем, что верующие люди задавали Павлу вопрос, а как нам понимать волю Божию, что нам делать? И вот то время, которое жил апостол Павел, оно было тоже лукавым, бурным, как и наше время сегодня. Оно на самом деле очень лукавое. И оно, знаете, не дает нам возможности даже вот в этих событиях где-то сосредоточиться. Иногда мы попадаем под влияние этого мира, под стихии этого мира, и как-то не задумываясь, решаем вопрос, решаем, исходя из обстоятельств, как некоторые говорят. А что нам делать? Вот так вот складываются обстоятельства. На самом деле обстоятельства, они, в общем-то, они нас испытывают. И наши братья и сестры, прошедшие перед нами, тоже бывали и находились в обстоятельствах. И очень сложных, очень сложных. И вот Павла спросила Римская церковь, как нам быть, как нам вообще познавать волю Божию в этом, так где он пишет, не сообразуйтесь веком сим, то есть век тот, он настолько, наверное, их где-то в чем-то подталкивал. Есть такая замечательная книга «Камы грядешь», и там в конце этой книги автор Синкевич описывает эпизод. Это вообще книга связана с гонением христиан вот именно в тот период, во времена Нерона. И апостол Петр, ему братья и сестры сказали, уходи, Петр, потому что гонение уже многих арестовали, и Нерон буйствует. И мы знаем из истории, что Нерон, поджегший Рим, обвинил в этом христиан. Это было поводом для гонения их. Вот этот эпизод очень такой трогательный, на мой взгляд, в том, что Петр идет, выходит из Рима, идет своими сопровождающими, и вдруг видит Христа. Навстречу идет Христос, он спрашивает, «Господи, а ты куда?» Он ему говорит, «Иду, чтобы вновь умереть за тебя». Как автор описывает, до Петра что-то дошло, он понял, что он убегал от этих страданий. И автор говорит о том, что Петр вернулся, его жизнь закончилась распятием вниз головой. И когда его распинали, предание говорит, что он сказал, «Я недостоин быть распятым так, как мой Господь». Вы знаете, наше время тоже сильно лукаво, очень сильно лукаво. Мы иногда попадаем под влияние вот этих событий, связанных вокруг нас, Они как бы, знаете, нас толкают вот на действие. А Слово Божие говорит: не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот этот текст, он вызывает у нас, знаете, такое состояние остановиться, когда что-то нас вот толкает, и быстро, так и, знаете, нужно, нам иногда говорят: давайте быстро решайте этот вопрос. Иногда даже нам подсовывают определенные документы в определенных местах. И говорят: пожалуйста, подпишите. И мы говорим: подождите, надо прочитать, что я подписываю. Давайте быстрее, времени нет. И некоторые из нас попадаются, не прочитав в конце, таким мелким-мелким шрифтом сейчас пишут, чтобы человек напряг зрение свое. А некоторые из нас, знаете, ладно, некогда читать, подписал и попал. И мы знаем на что. Догадываемся, вернее. Поэтому воля Божия – это, во-первых, желание Божие прежде всего. Желание Бога относительно нашего спасения и нашего, мы так скажем, благословенного, благословенной жизни в Господе. Но благословение не только в том, когда мы имеем хлеб насущный, когда нет гонений, когда нет войны, а благословение в том, когда во внутреннем человеке ты имеешь мир, когда ты имеешь эту ясность от Господа, когда ты не торопишься в принятии своих решений. И вот Христос однажды, когда говорил о своих страданиях, Он перед этим, говоря о хлебопреломлении, о причастии, о том, как надо вкушать, чтобы жить им, Он сказал окружающим Его людям: «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». То есть понимание воли Божией. Христос ясно говорит здесь: Он пришел исполнить волю Божию. И мы знаем, как она была исполнена. Когда Он был в Гефсиманском саду, Он отошел в сторону от Своих учеников и трижды молился и говорил: «Господи, то есть Отец, если возможно, доминует Меня чаша сия». То есть, находясь именно в плоти человеческой, Христос ожидал вот этих страданий и где-то осознавал, наверное, что ждет Его, что такое распятие. Он был свидетелем и видел эти казни, которые совершали Римская империя на тот период времени. И его во внутреннем человеке была борьба, если можно. Но он говорил: «Но на сей час я и пришел». Знаете, братья дорогие, нам и сестры, нам нужно, или мы призваны, вот читая эти тексты, размышляя, понимать волю Божию. Понимать. У нас живет две природы. Если мы родились свыше, то у нас живет две природы – ветхая и новая. И вот новая природа, она призывается именно Господом испытывать, что есть Его воля в нашей жизни, чтобы не подпасть под влияние сатаны, чтобы не подпасть под дух вот этого лукавого времени, чтобы оно тебя не смутило, и ты пошел потом не кусал, как мы говорим, кусать локоть, но его не достанешь. И уже не изменишь ничего. Бывают и такие вещи. Мы сегодня могли бы привести очень много примеров в связи с тем, как это лукавое время некоторых из нас поднимает и ведет, как мы говорим, в лучшую жизнь. А попадая в кавычках в эту лучшую жизнь, вдруг осознание, так ничего лучшего-то нет. Весь мир лежит во зле. Поэтому, что есть воля Божия, Павел объяснял церкви того времени. Мы с вами хорошо знаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И когда мы говорим Господу о чем-то, задаем ему вопросы, готовы ли мы ожидать вот исполнения вот этого слова, что он есть свет, у него нет тьмы, мы приглашаемся выражать наши желания, открывать наши желания. И Павел писал филиппийцам: «И мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдет сердца наши и мысли во Христе Иисусе». То есть Бог побуждает нас говорить Богу все, что нас волнует и что нас радует, открывать Ему наше сердце, потому что Он Отец наш Небесный. И когда мы искренне открываем Ему, то приходит и мир сердца. И вот то, что, может быть, мы запланировали, вдруг как-то уходит это, или тревога, или тот план, и ты получаешь внутренний покой. И Бог дает ясность, что дальше делать. Потому что Писание говорит нам, что Бог есть Бог мира и всякого устройства. Всякого устройства. Насколько только мы готовы вот находиться в этом свете. Природа сатаны, она противоположна. Он человек-убийца от начала. Он отец лжи. То есть его задача – обмануть нас. И что интересно, что всякая поспешность, она не от Бога. Бог всегда дает время подумать. Бог всегда дает возможность поразмышлять, понять, а вообще идти этим путем или не идти. Что вообще дальше делать в этом отношении? Это очень важно, братья и сестры. И вот, читая Священное Писание, мы с вами можем знать, что до прихода нашего Господа Иисуса Христа Его воля святая передавалась через пророков непосредственно. Иногда Он говорил Сам, иногда Он говорил через ангелов. Вот несколько примеров. Бытие, 7 глава, 1 стих. «И сказал Господь Ною». Мы там читаем, что он обрел благодать у Бога, и Бог сказал ему построить ковчег. «И сказал Господь Ною». И когда он сказал ему, передал ему свою волю, Ной 100 лет строил ковчег. 100 лет строил ковчег. Церковь уже скоро будет ждать 2000 лет возвращения Господа. 2000 лет церковь ожидает своего Спасителя, когда Он избавит от этого лукавого, развращенного века. Или, допустим, Бытие, 12 глава. «Сказал Господь Аврааму: выйди от родства твоего, из дома твоего, и пойди в землю, которую я дам тебе». И мы знаем, что Авраам пошел. А в 11 главе к Евреям упоминание о том, что Авраам ожидал нового города Иерусалима. И мы знаем, что он благословил Мелхиседека, который как раз был из Иерусалима. Царь, вернее, первосвященник, не имеющий начала и конца. Мы можем только предполагать, что это, возможно, был Иисус Христос еще тогда. Вернее, Господь, Сын Божий тогда, да, явившийся ему в образе первосвященника Мелхиседека. Мы знаем с вами, что все истинные пророки, читая Ветхий Завет, принимали и понимали волю Божию непосредственно от Господа. И вот иногда беседуешь с верующими нашего времени, и мы можем такое услышать, им было гораздо легче. Им было ясно сказано, вот делай то, делай это. Но это на первый взгляд. А если так разобраться, то иногда воля Божия противоречила душевному человеку, противоречила нашему плотскому человеку. Давайте пример приведем. Когда Моисей пас овец у Афора, тестя своего, Бог явился ему в этом горящем кусте и сказал: «Значит, я посылаю тебе к сынам Израилевым, выведи их из Египта». Я услышал их вопль, А что Моисей сказал? Господи, пошли другого, я косноязычен. И мы знаем, что Моисей припирался с Богом. Тогда Бог сказал ему: ты делай свое дело, Аарон будет говорить, а ты будешь делать другое дело. Главное, вот это сам момент вывода народа израильского из Египта. И мы знаем, что Аарон был этим глашатаем, передателем, передавал он слова Божии. А Моисей доносил самое главное до фараона. Или, допустим, Самуил, когда Анна отдала его в Господу на служение, как она сказала Илии: если мне Господь даст дитя мужского пола, я отдам его на служение Богу. И мы знаем, что когда она отдала его, она тоже испытывала волю Божию. У нее долго не было детей. Это был, знаете, такой подвиг веры, вот хотя бы одно дитя иметь и потом его отдать. И знаем мы, кто имеет или кто имел одного ребенка, и вдруг он уходит в вечность. Каково, имея один плод, отдавать? Но эта женщина отдала. И там мы можем дальше читать: Бог благословил ее. У нее еще были и сыновья, и дочери. Но сказано, когда Самуил служил Господу, и Бог обратился к нему. Прочитайте дома 1 Царств, 3 глава, с 1 по 7 и 10 стих. Бог обратился к нему, и Самуил еще не знал голоса Божия. Там вначале сказано, что видения были нечасты, голоса Божия тоже давно не было. И вдруг голос этому отроку Самуилу. И мы знаем, что дважды Самуил не мог понять, кто обращается к нему. А Илий, имея опыт, сказал: когда он придет опять обратиться к нему, ты скажи: вот раб твой слушает тебя. Господи, раб твой слушает тебя. И там интересный момент такой, что Бог не торопил Самуила. Он три раза приходил к нему. Какой промежуток приходил он день за днем, мы не знаем. Но Самуил, когда понял через Илии, что это Бог, и мы знаем, каким он был служителем Божиим, как он был водим Духом Святым. И было непросто ему сказать царю Саулу, что зачем ты это сделал? Сказать царю: все, если бы ты вот поступил так, то упросил бы Господь царство твое, а ты нарушил волю Божию, отнимет Господь от тебя это благословение и даст другому. Кто из нас сегодня решится на такой шаг? Конечно, мы не посылаемся к царям, но если бы. Волю свою Господь в Ветхом Завете передавал непосредственно, как мы говорим, сам обращением к тому же Самуилу, или через видение. То есть какое-то было видение ему. Особенно вот ярко, на мой взгляд, пророк Иезекииль. У него было очень много видений. Эти колесницы, эти крылья ангелов, и вот это движение этой колесницы, эти очи в колесах, там написано «очи в колесах». Интересно, там все время такое идет обращение от Бога к нему: «Сын человеческий, скажи! Сын человеческий, скажи!» Мы знаем, что было непросто и тому же Иеремии, и тому же Иезекиилю передавать волю Божию. Вот когда мы читаем «Воля Божия, благая, угодная, совершенная», то вспоминается этот эпизод из жизни пророка Иезекииля, когда Бог ему сказал на одном боку лежать почти целый год и на помете готовить себе еду. Даже вообразить очень сложно, братья и сестры, сложно, но он подчинился воле Божией. Потом на другом боку лежал гораздо меньше, и этим самым он открывал волю Божию для народа израильского. Это тоже удивительно. Какие были прообразы или образы в этих видениях, чтобы до человека нужно было Богу достучаться до своего народа. Или Даниил, 2 глава, 19 стих, там сказано, «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении». Что это было за видение? Мы можем только в себе представить, но эта тайна была открыта. Они молились Господу, испытывали Его волю, чтобы понять, чтобы самим остаться живыми. И там сказано, «И благословил, и Даниил благословил Бога Небесного». Или тот же Даниил получил однажды откровение через сон. То есть это был тоже такой период времени, когда Бог говорил через сны. Мы хотели бы еще раз упомянуть также о том, что Бог свою волю доносил в Ветхом Завете через ангелов, передавая именно непосредственно свою волю. Тот же Гедеон, который тайно где-то украдкой молол, да, чтобы его филистимляне не видели, и вдруг приходит к нему ангел и говорит ему: «Муж сильный». Такое обращение удивительное. Он прячется, а ангел говорит от имени Бога: «Муж сильный». И мы знаем, какое дерзновение имел Гедеон. Или родители Самсона, которые тоже через ангела получили откровение, что у них родится сын. И мы знаем, кто был Самсон и как он был употреблен Богом, хотя и нарушал волю его. Лишился глаз, но потом осознал причину. Итак, мы находим, что вплоть до первого пришествия Иисуса Христа Бог говорил через пророков, через сны, через видения, через ангелов. И мы с вами знаем, что священник Захария, ему пришел ангел Господень, и, стоя по правую сторону от жертвенника, обратился к нему и сказал: «Захария, услышал Господь молитву твою». Сколько лет он молился? Мы не знаем. Но он молился, и ангел сказал: «Услышал Бог молитву твою, и ты родишь сына». И как испугался Захария. Он сказал: «Я в таких годах, ты о чем вообще говоришь?» Знаете, мы часто похожи на Захарию, просим, а когда вдруг приходит момент получать, мы начинаем сомневаться. И тогда, наверное, подобно Захарии, у нас могут закрыться и уста на 9 месяцев, а может быть меньше, а может быть больше. Или та же Мария, которая просто у колодца черпала воду, и вдруг явился ей ангел и сказал: «Блаженна ты, Мария, между женами». Ее реакция, удивительная реакция. В этом есть ее блаженство. В этом есть и наше блаженство, если мы будем реагировать на волю Божию, смиряясь под Его крепкую руку. Итак, до конца первого века, читая историю Церкви, Деяния апостолов, это на самом деле история Церкви первого века, можно понять, что Бог говорил еще вот в периоде на начале нашей эры, через сны и видения. Но что удивительно, история Церкви говорит нам, что после первого века ушли сны, ушли видения. Был установлен канон Нового Завета, то есть канон Писания книги Нового Завета. И когда мы их читаем, эти послания апостолов, то мы обнаруживаем для себя и принимаем это, говоря, что это Слово Божие, потому что оно вдохновлено было Духом Святым. И, как сказал Петр, ни одно пророчество не могло быть не вдохновлено Духом Святым. Мы сегодня живем в период, когда некоторые оспаривают богодухновенность Священного Писания. Масса переводов сегодня, масса переводов. Может быть, такой пример. Одна сестра, она переводчик, жила она в Якутии, и сейчас живет. Она переводила Новый Завет на якутский язык. И вот как-то она была в Москве, мы с ней имели такое духовное общение, и она рассказывает, что у них в отделе по переводу книг Священного Писания я только одна член церкви, рожденная свыше, остальные филологи, образованные люди. И вот интересно, она говорит, когда нам поручили вот переводить ту или другую книгу Нового Завета, то оказалось по окончанию разница другая. Разница другая. В языке самом передачи. Или еще один пример. В одном из псалмов написано: «Правым прилично славословить». Я вспоминаю, в 90-х годах, в начале, наши некоторые братья и сестры, члены церкви, пели в мирских хорах. И вот я помню, мы были приглашены на праздник хора Минина, мужского, акапелла была мужская. И вот наш брат Александр пел там псалом. Кажется, 101-й они пели. И вы знаете, вот не знаю, я, может быть, свою точку зрения выражаю. Красиво спели. Красиво. Но не глубоко. Когда вот слушаешь церковный хор, я говорю сегодня о нашем первом хоре, который утром, когда они поют 101-й псалом, передача другая, дух другой. Почему и сказано «правым» прилично славословить? Да, внешний человек, обладающий дарами пения, может петь, но передачи не будет. Не достигнет это слово сердца человека. Сердце сокрушенного ты не презришь, Боже. Вот почему так важно обращать наше внимание сегодня на волю Божию и в этом аспекте. Книга Откровения открывает нам, что это было последнее, самое яркое видение, переданное Иоанну, ученику Иисуса Христа. Его называет еще Иоанн Богослов. И когда мы читаем третий стих этой книги, то там сказано, что мы приглашаемся читать, слушать и исполнять. Все, нет этого видения как такового, как было до этого. Но сама книга Откровения – это и есть видение, то есть откровение. Все уже выстроено. Только иди и живи по этому откровению. Поэтому особенность периода Церкви в познании воли Божией, оно открывается уже сегодня нам не через видение или сны, а открывается непосредственно через Слово Божие. И Павел писал послание к евреям, говоря, что Слово Божие живое и действие, оно проникает во нашего внутреннего человека и судит помышления наши. То есть оно действует уже. Не нужно ждать особых откровений или просить: «Господи, дай ты мне какую-то ясность», или «Пошли ангела, дай мне ясность понимания». Нет, Слово Божие, вот оно, ясность понимания. Поэтому в Священном Писании отражены все стороны нашей духовной и земной жизни, и есть примеры этому. И один из ярких примеров – это то, что мы имеем сегодня внутри себя Духа Святого. И когда и Никодим задавался Христу вопросом, и говоря о нем, что вот не может человек делать, если не будет его от Бога, говоря о Христе, а Господь перевел эту мысль его на рождение свыше и сказал, что Дух приходит, откуда приходит и куда уходит, никто не знает, но слышать его можно. Поэтому видения и сны, и ангелы не придут, потому что мы уже имеем Духа Святого. И если мы доверяемся Богу, испытываем Его волю, не идем в руководство от этого Духа времени, братья и сестры, Бог, будучи Богом света, а не тьмы, обязательно Духом Святым откроет нам волю Божию. Откроет нам. Вот давайте еще раз прочитаем этот текст с Римлянам. Павел так и пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, которая благая, угодная и совершенная». Поэтому церкви дан, я бы так сказал, исключительный приоритет, указывающий не на сны, не непосредственный голос Божий, не какое-то видение, а исключительно через Духа Святого. Он в нас, то есть Бог в нас живет. Он говорит Духу нашему, что мы Его дети. Мы не можем умом объяснить нерожденному человеку, как это вы спасены. Мы говорим, не можем объяснить. А как тогда вы докажете? Никак. Дух Святой, который у нас, говорит нам, что мы его дети. Вот и все. И как ты это докажешь? Никак. Поэтому Павел и писал: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Я вспоминаю наших братьев, которых мы еще в 70-е годы застали, и они рассказывали нам примеры своей духовной жизни, находясь в вузах за имя Христово. Если сегодня в тюрьмах есть часовни, есть комнаты молитвы, раздается Евангелие, то наши братья не имели такой возможности. Я вспоминаю, один брат рассказывал, когда его арестовали, и он на клочках бумаги писал то, что он заучивал Новый Завет. Заучивал Писание. И он нам рассказывал: я это делал, прятал это по карманам, где только мог, чтобы, когда есть минутка, вот прочитать на этом клочке бумаги. Это живое, действенное Слово Божие. Они рассказывали нам, как они понимали волю Божию, как они жили в этих стесненных обстоятельствах. Это удивительно, братья и сестры. Мы сегодня самые богатые христиане 21 века. Сколько у нас этого слова? В каких форматах? В каких именно вот экземплярах вот таких прекрасных и других? Слышите? Сколько их? Но является ли оно для нас живым и действенным? Оно только тогда будет живым и действенным, когда мы сердцем нашим будем проникаться этим словом. Когда нас, для нас станет этой потребностью, как, именно как мы принимаем пищу, потребностью. И если мы его не читаем, мы себя обкрадываем. Мы теряем эту вот жизнь, мы теряем этот вот источник, через который мы можем получать. Поэтому благослови нас Господь. Понимать, как здесь сказано, Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, дорожа временем, потому что дни лукавы».